Я не хочу оставлять дом, но не хочу и быть здесь. Он больше не ощущается, как наше безопасное место, наше убежище. Он кажется оскверненным, скрытым, как тот дом Уичета. И это вскрытие обнаружило в самой его сердцевине нечто уродливое. На этот раз не злодеяние Мэлла. Этот дом больше не кажется домом из-за холодного отсутствия. Отсутствие единственного, что может сделать какое-либо место домом для меня. Я сижу на крыльце с Престором, который выпрашивает у меня и Сэма мельчайшие подробности. А Кеция, стоящая поблизости, при необходимости подтверждает наши слова. Я представляю временной график, который детектив чертит в своем блокноте, и гадаю, где на этом графике размещена красная звездочка. Момент, когда кто-то вошел в мой дом и вырвал мое сердце. Быть может, Престер видит, что это сделала я, но мне уже все равно. Их нужно найти. Я должна верить, что они в порядке. Напуганы, но в порядке. Что та кровь, кровь оленя или какого-нибудь еще животного, разлитая, чтобы привести меня в ужас. Что поступит звонок с требованиями выкупа. Что верно все, что угодно, кроме того, во что я инстинктивно кошмарно верю. Я сообщаю Престору номера телефонов моих детей. Он передает эти номера Кеции. Она исчезает и возвращается полчаса спустя со словами: «Телефоны выключены и не засекаются на GPS».
«Неудивительно», — отвечает Престор. «В наши дни любой болван, смотрящий телевизор, знает, как скрыть чертовы телефоны от слежки».
Он чуть заметно качает головой и закрывает блокнот.
«Я сообщил всем копам округа, чтобы они высматривали их. Но сейчас, мисс Проктор, мне нужно, чтобы вы рассказали, что случилось сегодня утром, после того, как вы позавтракали вместе с офицером Клермонт».
«Я вам уже говорила».
«Расскажите снова».
Взгляд у него холодный, безжалостный. И в этот момент я вижу его с остротой, беспримесной яростью, как будто это он украл моих детей и прячет их от меня.
«Потому что мне нужно понять, как именно это случилось. После того, как Клермонт вышла, что вы делали?»
Заперла дверь, включила сигнализацию, помыла посуду, получила звонок от Мэла, схватила подплечную кобуру, достала из сейфа пистолет, взяла кейс, положила его туда, надела толстовку.
«Вы стучали в двери комнат ваших детей? Говорили им, куда вы идете?»
Я сказала Ланне. Сказала ей, что меня не будет примерно час. Потом попросила Кецию присмотреть за домом. Престор кивает, и я думаю, он осуждает меня за то, что я покинула детей. Но я оставила их в запертом, надежном доме с комнатой-убежищем, с четкими планами на тот случай, если что-нибудь, что угодно пойдет не так, с полицейской машиной перед входом и всего на час. В итоге оказалось, что дольше, плюс 20 минут, потому что я забежала к Сэму. И кто-то попытался убить его. 1:20. Такой срок понадобился, чтобы моя жизнь рухнула.
«Значит, вы говорите, прошло примерно 30 минут между тем, как Кеция вышла из вашего дома после завтрака и моментом, когда вы ушли, чтобы подняться вверх по холму?» «Я видел, как она проходила мимо моего дома»,
— вставляет Сэм. Хотя его и не спрашивали.
«Все сходится. Прошел почти ровно 1 час от той минуты, как она ушла к тиру, до того, как спустилась обратно, и я пригласил ее в дом».
Престор бросает на него взгляд с прищуром. И Сэм скидывает руки и чуть отодвигается. Но он прав. «Самое большее полчаса до моего ухода из дома», — говорю я Престору. «И Сэм видел меня на дороге. Послушайте, все это не имеет значения. Спросите у Кеции, она говорила с моей дочерью».
«В данный момент меня не волнует, что скажет она. Итак, прошло полчаса с того момента, когда офицер Клермонт в последний раз видела ваших детей, и минуты, когда вас видели, идущий вверх по холму, к тиру, в одиночку. Все верно?»
«Вы думаете, что за полчаса я каким-то образом сумела убить своих детей, спрятать их тела, а потом пуститься в бега, и при этом на меня не попала ни одна капелька крови?»
«Я этого не говорил».
«А вам и не нужно говорить!» Я сижу, подавшись вперед и упершись ладонями в колени, и смотрю на него пристально и яростно. Я знаю, что мой взгляд должно быть сейчас похож на луч лазера, но Престор спокойно выдерживает его.
«Я ни за что не причиню вреда моим детям!»
На этом слове мой голос срывается, взгляд затуманивается, но я не позволяю себе умолкнуть. «Я не Мелвин Ройл. Я даже не Джина Ройл. Я та, кем должна была быть, чтобы спасти моих детей от людей, желавших причинить им вред, и до сих пор желающих. Если вам нужны подозреваемые, я могу выдать вам свой архив. Может быть, для разнообразия вы найдете там что-нибудь полезное». Я с радостью швырнула бы в него эти папки, эти гнусные картинки, эти стопки бумаги, полные смертельных, жестоких слов, написанных для того, чтобы убить мою надежду и покой. «Все это лежит в моем кабинете. И поговорите с Мелвином. Он что-то знает об этом. Должен знать».
«Вы думаете, он выбрался из камеры смертников и каким-то образом сумел добраться до Стилхаус Лейк, так? Чтобы его не видела ни одна живая душа?»
«Нет. Я думаю, что у Мела есть те, кому он мог это поручить. Насколько я знаю, у него все-таки был сообщник. Это пытались повесить на меня, но я этого не делала. Может быть, его настоящий сообщник?» Я умолкаю, потому что и сама слышу, я говорю так, словно схожу с ума. У Мелвина Ройла не было сообщника. Он не нуждался в таковом. Он был королем своего маленького частного королевства ужасов. И я не могу представить, чтобы он разделил его с кем-нибудь. Но последователи, да, он был бы рад обзавестись последователями. Он считал себя харизматичным и влиятельным, словно лидер какого-нибудь культа. Он не мог пытать меня лично, но с радостью использовал бы кого-нибудь другого в качестве своей марионетки. Однако Престор уже качает головой.
«Мы проверяли вашего бывшего. Он действительно на коротком поводке. Ни минуты компьютерного времени. Несколько книг в месяц, время на общение с адвокатом, письма. Но они все заранее проверяются персоналом тюрьмы. Он получает, полагаю, это можно назвать письмами от поклонниц. Мол, он вовсе неплохой, просто несчастный и непонятый. Ну, как обычно. Одна из них хочет выйти за него замуж. Он говорит, что думает об этом, поскольку его слова, не мои, жена его бросила».
«Вы не можете проверить?»
«Уже», — прерывает он меня. «Ждуля Ройла не покидала свою Аляскину глушь, где она, к слову сказать, живет с рождения. Если она решит действовать, за ней приглядывают почти так же внимательно, как за самим Мелвином. Местные копы сказали, что она малость не в своем уме, но безвредная. В Канзасе уже проверяют весь список тех, с кем он переписывается. И это совсем немного людей.